Угу-угу, это странное слово. Камчатка. Да. Ну, я вспомнил великую песню.
Сейчас?
Но я продекламировал.
Природное загрязнение, Алексей, приоритетная версия экологической катастрофы на Камчатке, о которой вот ты сейчас то ли пел, то ли шептал.
Декламировал.
В Следственном комитете России считают, что загрязнение воды и гибель морских животных в Авачинском заливе, о которых мы рассказывали, да, произошли из-за цветения фитопланктона. Смотри, на судах, кораблях, подлодках, ВМФ, в том районе, по информации следователей, утечек нефтепродуктов и других загрязняющих веществ не было. Глава Минприроды Кобылкин сказал, что океан в районе Камчатки постепенно восстанавливается, и вот говорит, что весной 21-го вообще там будет уже все отлично. Не обнаружил техногенной причины катастрофы Росприроднадзор. Там вообще говорят, что провели 5000 проб воды. Представляешь себе, да? Я не знаю, можно ли им верить, потому что они все свою воду отсылали во Владивосток и в Москву для того, чтобы эти пробы провести. Поэтому, ну, так, по крайней мере, сообщают. Более того, Росрыболовство говорит, что причина природная. Все из-за дождей и штормов. Мне не до конца понятно, как такое возможно. Ну, вот Росрыболовство объясняет, ну, совсем, мне кажется, просто. Очень много осадков на Камчатке. Все это попало, понятное дело, в реку. Реки вынесли...
И самое главное, самое, вот мы с тобой тоже очень, скажем так, саркастично и скептично относились к заявлениям Росприроднадзора. Ну, собственно, в момент катастрофы, когда это все благодаря соцсетям, значит, выплыло, всплыло и приобрело широкий охват обсуждения. Мы с тобой тоже по этому поводу язвили, помнишь, там, по поводу всяких заявлений, и как-то мы...
Я готов продолжить, потому что то, что сообщают, достаточно странно. Ты же не дал мне закончить.
Да, пожалуйста, закончи.
Ну, вынесли, да?
Да.
Вынесло, предположим, реки, вот эту вот дождевую воду,
да.
Она стала более пресной в океане, фитопланктон стал цвести,
да.
Предположим, кислорода стало меньше, морские да. животные погибли. Все хорошо, хорошо, договорились. Вот, предположим, нам так объясняют. Ну, смотри, что нам говорят. В Авачинском заливе загрязнение фенолом и нефтепродуктами остается приблизительно одинаковым с середины 70-х годов.
Но...
Нет, ну подождите,
да,
друзья
да,
мои.
Я понимаю, да, нет, ну нет, просто ну, в каком-то смысле речь-то идет о чем? О том, что когда произошло то, что произошло, это показалось всем некой катастрофой, то есть неким пиком. Мы увидели фотографии с мертвой фауной, значит, на берегах, а до этого не было. Понимаешь?
До этого мы просто не видели.
Да, до этого мы просто не видели. То есть загрязнение на уровне нормы 70-х годов. Вот о чем идет речь. То есть к этому все привыкли. Понятно, что этого не должно быть. Но это как
две
бы...
Две разные, Леш.
Думаешь?
То есть загрязнение в Авачинском заливе, вот, которое существует на уровне нормы 70-го
да.
года, да? И вот это цветение фитопланктона из-за дождей. Ну, по крайней мере, Росрыболовство говорит, что все случилось из-за природного катаклизма.
Сейчас мы попытаемся разобраться вместе с старшим научным сотрудником Института океанологии Российской академии наук, кандидат биологических наук Филипп Сапожников с нами на связи. Филипп Вячеславович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Филипп Вячеславович, рассказывайте нам,
можете нам объяснить, да, как так? Пошел дождик, все умерли.
Это очень красивая концепция. На самом деле действительно пошел дождик, но только это был дождик из трупов маленьких микроводорослей, которые называются динофлагеллятами. Фокус такой, фокус не как красивое действие на сцене, а как область повышенного внимания.
Да.
Фокус, фокусировка. Да? Давайте сфокусируемся на простых явлениях, которые происходят в океане. Когда у нас начинается осень, и осень теплая, на дальних восточных морях. Осень в этом году действительно по воде выдалась теплая, то есть 8-10 градусов тепла. Это, в принципе, теплее, чем должно быть в это время года. Должно быть там 4-5 градусов. То есть это ощутимое повышение температуры. Этому способствовали, в свою очередь, явления более масштабного характера, такие как крупный циклон в центральной части Северной Пацифики, который отогнал теплую воду по краям. То есть создались условия по обоим сторонам Северной Пацифики, возле американских берегов и возле российских берегов, для развития мощного цветения фитопланктона по температуре. Были длинные дожди, которые действительно, предположительно, именно дожди смыли в море большое количество фосфатов. Но я хочу сказать, что, в принципе, превышение ПДК в море по фосфатам в 10,8 раз, считайте, в 11 раз, это очень мощное превышение. И вот откуда реально пока поступили эти фосфаты, на данный момент конечной точки зрения не сформированы. Но надо представить себе, что охват цветения – это были многие сотни километров. Это не 40 километров, как считалось раньше. Если брать спутниковые снимки по высокой концентрации хлорофилла в прибрежной зоне на период мощного развития цветения, это были многие сотни километров до самой южной оконечности Камчатского полуострова. То есть большая часть юго-восточного побережья была охвачена вот этим цветением.
Филипп Вячеславович, простите, пожалуйста, у нас просто не так много времени, раз вопросов много. В общем, другими словами, это явление природного характера. Ну, вот так вот.
Это действительно природного характера. Я вам сейчас расскажу, что такое каскадный замор. Когда очень много развивается клеток, микроводорослей в толще воды, и когда они охватывают большую часть акватории, их прибивает океанскими течениями ближе к берегу. Это естественный процесс. Высокая концентрация клеток происходит в прибрежной зоне, ну, на десятки километров от берега. При этом одни массовые виды сменяют другие, им хватает ресурса. То есть идет смена цветений одних комплексов на смену на цветение других комплексов. При этом те комплексы, которые отходят на второй план, они отмирают и начинают сыпаться на дно действительно дождем из трупов клеток. Эти трупы клеток начинают есть бактерии. Когда бактерии их едят, и все это хлопьями опускается на дно, то они поглощают кислород. Когда бактерии вместе с трупами клеток скапливаются в придонном слое, они там поглощают очень много кислорода и формируются гипоксические условия. Когда кислорода мало, и дышать становится трудно, в первую очередь, мелким беспозвоночным подвижным животным, которые тратят очень много кислорода на дыхание для жизни и активного перемещения, и мелким придонным рыбам. Они тоже дохнут, их тоже начинают есть бактерии. Когда бактерии их едят, они тоже потребляют кислород. В результате кислорода становится еще меньше, начинают задыхаться.
Филипп Вячеславович, я сейчас прям как кино посмотрел, честно говоря.
Да, да, да. Правда. А скажите, как часто такое происходит, вот надо понять?
Может быть, часто это происходит? И на самом деле, вот те процессы, которые вы говорите, имеют отношение к плохому самочувствию, собственно, серферов, там, которые там купались, вот это жжение в глазах и так далее?
Напрямую. Они имеют двойное отношение к жжению в глазах у серферов. Uh-huh. Во-первых, сокситоксин, который мог вырабатываться, и, как показали аналитические результаты, он все-таки вырабатывался, судя по накоплению его в тканях моллюсков, которое определено к настоящему моменту. Сокситоксин, который выделяется динофлагеллятами и попадает в аэрозоли...
Я вас попрошу только, пожалуйста, чуть меньше как бы научной терминологии.
Потому что мы ничего не понимаем.
Да, да.
Мельчайшие капли воды, которые несет на берег с ветром, с моря, несут в себе в том числе и этот яд, который выделяют динофлагелляты. Яд нервно-паралитический.
Как часто происходит такое?
Это происходит нерегулярно, но в связи с изменением климата сейчас это будет происходить чаще. То есть, как показывают наблюдения, в наших дальневосточных морях красные приливы случаются 1-2 раза в год в разных местах с разной интенсивностью. Просто это цветение и этот красный прилив, откочевавший постепенно на юг вдоль юго-восточного побережья Камчатки, был особенно крупным. И сейчас он ушел в океан. Но при тех условиях климатических, биохимических, которые есть у нас вблизи Камчатки к настоящему времени, такие приливы могут повторяться из года в год. Поэтому, в принципе, надо к этим явлениям быть готовыми, в том числе к каскадным заморам. Мир меняется на наших глазах. И эти изменения, носящие и природный, и антропогенный характер, в том числе как глобальное потепление. Это та реальность, в которой мы с вами сейчас живем.
Вот и... сейчас к важному моменту, Филипп Вячеславович. Вот смотрите, вы все подробно объяснили. Мне кажется, ну, если я уж понял, знаете, то это, ну, вообще о многом говорит. Филипп Вячеславович, та реакция, которую мы наблюдали от Минприроды, от Росприроднадзора и так далее, позволяет судить мне, что они были не в курсе тех процессов, о которых вы говорили.
Хотя, на самом деле, я думаю, вы о них гораздо раньше знали, да, в институте, да?
Что существует, какая или там не существует коммуникация, или она плохая между вами, специалистами, и людьми, которые непосредственно ответственны за это?
Понимаете, в чем дело? Сейчас идет процесс стремительного усиления интеграции по вопросу красных приливов. Конечно, к такому масштабному явлению в целом мы были не готовы. То есть сперва пошел хайп, сперва пошла такая вот ударная информация: Камчатка, серферы страдают, все сдохло, смотрите, лежат мертвые осьминоги. Потом начались научные, по сути, расследования. По профессии исследователя и профессии исследователя, они во многом сходны, и не только по звучанию. То есть изучение причинно-следственных связей пошло каскадом. Начали работать научные группы, начали взаимодействовать между собой, и в результате те научные данные, которые сейчас образуются из результата собранного материала, они дают все больше информации, и мы, наконец, все вместе, все организации, которые в этом задействованы, этой информацией стремительно обмениваемся. И у нас с каждым днем вырисовывается все более подробная картина произошедшего. Поскольку сейчас идет речь о выработке мониторинговых механизмов для предупреждения красных приливов в районе Камчатки, для исследования тех причин, которые их вызывают, есть надежда, и она обоснована, о том, что при формировании такой мониторинговой системы мы сможем знать заранее о том, насколько вероятно и насколько действительно стоит ожидать красных приливов в будущем и как к ним готовиться.
А как к ним готовиться? Это, ну, если есть это понимание, природная,
да,
история.
Это же важно. Да, готовиться с точки зрения безопасности, чтобы вот тех процессов губительных с нехваткой кислорода, с размножением...
Что, ехать в океан и его размешивать, или что делать?
Сифоны, может быть, какие-то.
Пока что человечество не готово противостоять красным приливам в полной мере. Но, по крайней мере, в тех странах, где они до сих пор происходили часто, существует система предупреждения населения о том, что есть вероятность красного прилива. Не подходите к морю, не купайтесь, не ходите на серфе и так далее. Не ловите рыбу, не ешьте морепродукты. Они могут содержать в себе токсины, динопротилят, потому что они их едят. Беспозвоночные не дохнут от токсинов динофлагеллята, они их прекрасно кушают и накапливают их у себя в тканях. Поэтому моллюски, например, двустворчатые, те же мидии, могут в себе накапливать, и как показывают результаты анализа, действительно токсины, которые выделяют динофлагелляты и которые вызывают острые отравления желудочно-кишечного тракта, сейчас обнаруживаются в тканях вот этих самых двустворчатых моллюсков на Дальнем Востоке.
Филипп Вячеславович, знаете что? Приходите к нам, пожалуйста, а? Мы сразу
я
так давайте.
Я всегда прихожу с удовольствием, и если вы меня пригласите снова, мы с вами побеседуем более развернуто на эту тему. Можем сделать отдельную передачу.
Очень с удовольствием. Интересно, да. Очень интересно. Благодарим за подробные, понятные объяснения, которых так не хватало и нам, и нашим слушателям.
И Роспотребнадзору.
Старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников был с нами на прямой связи. В студии работали Евгений Майструк и Алексей Тимофеев.
Спасибо.